Здравствуйте, добрый вечер, дорогие зрители. Начинается прямой эфир из студии в Санкт-Петербургской Свято-Троицкой Александра Невской Лавре. И сегодня на наши вопросы отвечает священник Александр Асонов, настоятель прихода всех святых в городе Гатчина. Батюшка, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, Антон, добрый вечер, дорогие телезрители.
Дорогие зрители, у нашего сегодняшнего эфира нет какой-то определенной темы. Мы с отцом Александром ответим на те вопросы, которые накопились в ВКонтакте и в электронной почте нашего канала. Отец Александр. Ну вот, первый вопрос. Видят ли наши умершие родственники то, что происходит с нами? Я слышал, что видят, и очень тоскуют, если родные ведут себя неправедно.
Ну, вопрос-то насущный, актуальный. Ну, я бы хотел сказать, что, естественно, как говорил Гамлет, и в небе, и в земле мой друг Горацио сокрыт много больше, чем снилось нашим мудрецам. Вот. Это я к чему? К тому, что есть вещи, которые, возможно, существуют, но мы о них не знаем в реальности. Вот этот потусторонний мир, он от нас скрыт все-таки, да? Мы можем предположить, что видят, можем предположить, что не видят, но то, что они являются молитвенными соучастниками в нашей реальной жизни, это факт. Для нас, для православных христиан, это факт. Поэтому мы молимся о них и знаем, что они молятся о нас. Они предстоят как бы перед Богом и просят за нас. Мы не должны забывать, что у Бога нет мертвых. У Бога все живы. Вот. И они тоже живы. И вообще, когда вот мы присутствуем в храме, все нам напоминает об этом. И лики святых, вот, и устройство храма архитектурное, в том числе напоминает об этом. Мы как бы причащаемся евхаристических даров с этой стороны, да, вот с этой стороны, с Алии, вот по эту сторону иконостаса, а они как бы соучаствуют с той стороны уже. Это такая образная картинка. Поэтому мы можем предположить, что да, они каким-то образом мистическим и видят. Но опять же, это только предположение наше. Оттуда пока еще никто не возвращался. Ну вот. И не свидетельствует, как это происходит. Но факт остается фактом. Они являются молитвенными соучастниками в нашей жизни.
Даже те родные, о жизни которых мы не можем сказать, что они были правильными?
Ну, конечно, да, естественно. Ведь они уже существуют совершенно в другом мире. И этот мир, он не имеет тех материальных границ и временных рамок, которые имеет мир, в котором мы с вами живем. И совершенно другое вообще. Естественным образом пространственное и временное измерение. Ну, мы можем так предположить, да? Об этом как бы мы можем думать. Вот. А как это все происходит, каким образом все это существует, мы не знаем. Вот потом откроется каждому из нас. Мы можем только предчувствовать. Ну, у каждого человека есть какое-то мистическое переживание свое, да, личное, вот, которое ему об этом говорит. Опять же, все это очень индивидуально. И с этим надо очень аккуратно. Очень аккуратно. Ну, как бы, чтобы не было никаких душевных переживаний лишних. Лучше полагаться на Слово Божие, жить в соответствии с заповедями Спасителя, стремиться быть добрым, милосердным, сострадательным. Остальное откроется и приложится. Кому-то откроется, кому-то потом откроется. Всему свое время. Не стоит подглядывать сразу. Знаете, вот отец Александр Шмеман, он хорошо говорил, вот не спешите, ну не подглядывайте вперед, ну придет время, откроется. Ну зачем сейчас вот торопить события? Всему свое время.
Это очень полезный совет. Я думаю, что
Ну, что да, отец Александр Шмеман давал много хороших советов. Вот. Но он не единственный. У нас много ярких богословов, великолепных примеров и среди духовенства, и просто мирян, которые занимались и богословием, и вообще просто были милосердными людьми, святые. Да? У нас же много святых, которые в том числе об этом говорили, и рассуждали, и жизнью своей свидетельствовали. Вот, поэтому мы должны опираться на опыт церкви. Вот, а церковь говорит, что надо самое главное в жизни соблюдать заповеди Христовы, а остальное оно придет. Остальное оно придет.
О заповедях Божьих. Является ли грехом обман государства? Сокрытие налогов, невыплата зарплаты в конверте?
Очень хороший вопрос.
Это спрашивает предприниматель, ей это насущно.
Вы знаете, естественно, мы должны соблюдать те законы, которые не противоречат нашей христианской морали, нашим убеждениям христианским. Мы должны не забывать о том апостольском учении, наследниками которого мы являемся. Ну, а естественно, апостолы это учение формировали, создавали и передавали под действием Святаго Духа, то есть самого Господа Иисуса Христа. Вот. И святой апостол Павел однозначно говорит о том, что всякая власть от Бога. Ну и значит, законы, которые эта власть определяет в той или иной сфере деятельности человека, гражданина того или иного государства, надо уважать. Вот. Я не помню, кто именно из святых церкви сказал о ранних христианах очень хорошие слова. Я перефразирую, я не помню эту цитату, я не помню, кто сказал, но мне она запала в сердце. Христиане – это люди, которые живут в соответствии с законами государства и жизнью своей превосходят эти законы. Вот это интересный момент. Вот мы должны стремиться к этому. Потому что если мы не живем в соответствии с законами государства, которые не противоречат нашей христианской морали, но существуют для порядка, естественным образом, и жизнью своей не превосходим эти законы, то есть не становимся еще как бы людьми, которые не просто исполняют, но и больше того делают, то грош нам цена. Мы должны стремиться быть такими. Это одно из ранних свидетельств о ранних христианах. Вот, интересно. К сожалению, сейчас не помню, кто сказал. Но свидетельство такое есть. Да.
Ну, как минимум, должны подражать.
Да, мы должны подражать. Ну, если это там, вот как вы говорите, бизнесмен, да, или деловой человек вот, об этом рассуждает и такой вопрос задал, то ему можно посоветовать, чтобы он молился и просил у Господа мудрости, каким образом правильно осуществлять свою деятельность, чтобы и законы соблюдать, и прибыль иметь. Но это очень тонкий момент, понимаете, да? Вот. Опять же, все очень индивидуально. Контекст ситуации надо знать. Надо понимать, как и что работает. Да? Вот, я считаю, что у нас нет другого пути. Мы должны как-то вот оставаться добропорядочными гражданами того государства, в котором мы живем. То есть, иначе ну, это как-то неправильно.
Слушайте, отец Александр, ну вот у нас во ВКонтакте недавно, у нас бухгалтерия публиковала отчет о том, что телекомпания «Союз» заплатила там 1,5 миллиона налогов за август. Uh-huh. Вопрос о том, что церковь не платит налоги. И возникла там дискуссия о том, что часть этих денег может пойти на что-то такое, что мы не поддерживаем, аборты, там еще что-то. Можем какой-то дать совет, как к этому относиться?
Вы знаете, вот какая ситуация? Мы платим налог, да? Мы исполняем свой долг. А вот уже те, кому мы заплатили этот налог, то есть, ну, скажем так, мы отдали эти деньги, вот они будут отвечать перед Богом за то, как они будут их использовать. Да, мы отдали, хорошо, ладно. Вы решили так, не вопрос. Мы со своей стороны исполнили закон. Дальше уже, ну что ж, там это уже на их совести. Это то же самое, что вот вы пришли, вот товар, деньги, товар, да, вы купили там, допустим, вы что-то продали, Нет, наоборот, купили какую-то вещь. Да, вещь у вас осталась. Ну, в данном случае, это, допустим, при вас осталась чистая совесть, вы исполнили закон. Деньги вы уже отдали, отдали продавцу. Вот как дальше он их будет использовать, это уже его вопрос. А другой такой важный нюанс в этой ситуации надо учитывать. Мы, как часть общества, все верующие христиане, вот, православные, католики, ну, верующие христиане, то есть христиане, мы можем влиять на определенные общественные процессы. Мы должны высказывать свою позицию. Мы должны ее отстаивать. Не навязывать, а отстаивать. Отстаивать деликатно, правильным образом. Вот. Потому что навязать ту или иную позицию – дело не хитрое, но неправильное. Насильно мил не будешь. Надо уметь правильно аргументировать, почему мы мыслим и думаем, и относимся к тем или иным социальным явлениям именно таким образом, а не иным. Вот, то есть мы платим налоги, да, но у нас есть своя позиция. Нам бы хотелось, чтобы вот определенные бюджетные средства, которые формируются, в том числе и благодаря налогам, которые мы оплатили, общественные организации, ну, в данном случае там религиозные организации. А каждая религиозная организация платит налоги, это факт. Ну, тот, кто думает, что религиозная организация не платит налогов, забавный человек. То есть, может быть, кто-то думает, что там, да, московский патриархат это не платит налогов. Нет, платят. Те же налоги и любой приход, как местная православная религиозная организация, платит налоги, делает определенные отчисления. И это касается всех религиозных организаций в России. Все они зарегистрированы в Минюсте. Ну, вы это хорошо знаете. Не знаю, может быть, я это сейчас говорю для наших телезрителей, для тех, кто это не понимает. Вот. И мы, как налогоплательщики, мы имеем право спросить, да, как эти деньги использоваться будут. Да, вот ту часть, что мы вносим в бюджет государства, как, если по такому назначению, то мы не совсем согласны. Нам бы хотелось, чтобы как-то все иначе было. То есть мы должны платить налог, но с другой стороны и высказывать свою позицию, не стесняться своей позиции, в которой нет ничего плохого. Вот вы сказали аборт, да, еще что-то. Это очень сложная тема. Вот, поэтому я бы не хотел затрагивать, я не являюсь медиком, мне очень сложно будет об этом рассуждать, но если давайте не об абортах, а о чем-то другом, да?
Ну, государство тратит деньги так, как нам не нравится. Относиться к этому спокойно. Мы заплатили, наша совесть чиста.
Да, но мы должны высказывать свое отношение к тому, как государство использует бюджет, сформированный благодаря уплате налогов граждан и общественных организаций.
Но самому себе не жалеть о том, что ты эти деньги заплатил.
Нет, это уже другая ситуация, понимаете? Тут уже как бы те люди, которые принимают решения.
Нет, это именно о собственной совести, да?
Нет, собственная совесть, ну да, в данном случае чистая. Я же привел такой яркий пример очень, не знаю, насколько он ну, адекватен в данном случае, этот пример. Ну, мне кажется, что он многое объясняет. Я отдал деньги, получил товар, в данном случае чистую совесть, да?
Да.
А как будет дальше продавец распоряжаться? Ну, мне может не понравиться. Другой вопрос, что мы что такое государство, да, тоже? Тоже интересный момент. Государство это же не только там парламент, президент и прочее. Армия, я не знаю, все что угодно. Это вот люди, мы граждане. И мы должны проявлять свое внимание к тому, чем в том или ином случае аргументирует власть, то есть люди, которых мы избрали для того, чтобы они от нашего имени осуществляли ту или иную государственную деятельность, да? Вот. Но я имею в виду, естественно, Дума государственная, то есть это там же заседают люди, которые являются представителями народа. Мы должны как-то высказывать свою позицию в отношении их деятельности, в отношении их точки зрения. Как граждане мы имеем на это полное право, как электорат. Ну, естественно, мирным образом это делать-то надо, но не так, не сломя голову. Это тоже ни одна, даже малейшая революция или попытка революционного мышления не приводила к позитивным результатам.
Ну, Борисович, несмотря на то, что, может быть, сейчас, вот именно сейчас конкретно, в эти месяцы очень бурно идет дискуссия о роли там православного мировоззрения в обществе, это связано в том числе и с абортами, и с одним из фильмов, премьера которого рано или поздно состоится.
Да, «Матильда», да.
Да, ну, давайте мы вернемся.
Мы не будем об этом.
Вернемся в церковную
сейчас
ограду.
Сейчас не об этом.
Не об этом. Мы вернемся обратно в церковную ограду, там, где наши, где мы больше являемся экспертами. Вот вопрос про храм. Хочется вести вот церковленный образ жизни, но современный ритм дают возможность только мимоходом заглянуть в церковь, перекреститься, поставить свечи, написать записки. Да и те люди, которых я встречаю в ближайшем храме, не вызывают ощущения общины. Каждый сам по себе. Мне кажется, что у других христиан взаимоотношения между священником и прихожанами, и между верующим более тесные. Конечно, мы идем в храм не общаться, а молиться, встречаться с Богом. Но, согласитесь, встречая некую холодность свечниц, равнодушность, равнодушие без участия окружающих тебя в храме людей, ты как-то неуютно, неуместно начинаешь ощущать себя в церкви. Я крещена 15 лет назад, но до сих пор чувствую себя чужой в храме. Как посоветовать, как стать своей?
Помолиться и пойти в другой храм. Я не вижу иного выхода. Ну, понимаете, но каждая община имеет свои индивидуальные черты. Это часть целого, но тем не менее имеющая свои индивидуальные черты. Она состоит из каких-то людей, которые там не случайно оказались. Из определенного духовенства, которое тоже там не случайно оказалось. Но, может быть, Господь в данном случае человека ведет совершенно по другой тропинке, в том же направлении, но по другой. Помолиться и попросить у Господа, чтобы он послал нужных людей в нужное время, в нужном месте, которые, будучи добрыми христианами, могли бы оказать поддержку в данном случае, в данном вопросе. То есть этому человеку, который написал данный вопрос, я рекомендую обратиться к Господу нашему Иисусу Христу с молитвой, чтобы Господь послал нужных людей в нужную общину. Община общине рознь. Церковь же имеет вселенский характер, а значит, включает в себя множество людей, опять же, не только живых, но и уже почивших. Вот эта вселенскость церкви, чем подчеркивается. Значит, надо двигаться вперед.
Может, выбор?
Я думаю, что не надо. Нет. Ну, выбор в данном случае всегда есть. Первое, что нужно сделать, это попросить у Спасителя указать правильное направление. Господь не замедлит ответить. Ну, мы-то с вами это хорошо знаем.
Ну да. Ну да. Будем надеяться, что данная телезрительница в своей жизни найдет ответ.
Ну там вот вопрос-то, он такой актуальный для всех, да, многие люди приходят в храм, и им кажется, что там вот и свечницы что-то не так говорят. Опять же, я с этим тоже сталкивался в жизни, такое бывает. Мы же все понимаем, что как бы же духовенство у нас не ходит с утра до вечера в подрясниках с крестами, да, по улицам. Вот. И в штатском, ну, скажем так, в светском одеянии очень часто духовенство заходит в такие же православные храмы и наблюдает ситуацию со стороны. Ну, я это часто наблюдаю. Я вижу совершенно разные общины, разные приходы. В одном так, в другом этак. Вот. Но в силу того, что у меня есть какой-то свой жизненный опыт, я ко всему отношусь снисходительно, с терпением. Да? Вот. Но, тем не менее, процент отзывчивых людей выше. нежели процент людей негативно настроенных. Вот поэтому тут надо, самый лучший совет, который я всегда вот самому себе дал когда-то много лет назад, и он мне очень сильно помог. Надо взирать не на людей, а на Господа Иисуса Христа. Вот в храм зашел и думаешь только о нем. Его изображение всегда по центру. Вот. А остальное, ну, люди. Ну, что люди? Ну, все мы люди. У всех свои тараканы в голове. Всякое бывает. Не с той ноги человек встал. С вишницы там. Не с той ноги встал. Или настоятель ей что-то сказал. А у настоятеля дети, если он батюшка женатый, дети его рано разбудили. В школу их надо было отвезти. И машина по пути сломалась. И пешком пришлось идти до храма после этого. Но я не знаю. Там ситуации там вот разные бывают. Надо все это учитывать. Это же живые люди. Ну что с них взять-то? Ну вот такие они. Я понимаю, что многие, заходя в церковь, ожидают увидеть: о, не знаю, где я оказался, на небе или на земле. Видит вот собрание грешных, зачастую не таких уж и сияющих людей, но вот люди как люди, да. Ну вот, такова церковь. Шутка по этому поводу есть хорошая. Задают вопрос: скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему Бог, когда вот, ну, создавал церковь, не поставил ангелов управлять ей? И очень простой ответ. Потому что ангелы всех бы поубивали. Ну, ангелы, они же как бы вот они совершенные, а тут сплошные несовершенные, понимаете, да? Они бы всех поубивали. Вот. Поэтому как бы вот иерархия церковная, она тоже из людей состоит. Часто же вопросы возникают, почему такой священник кто-то сказал, или этот то сказал, или вот этот там настоятель такой странный, или здесь вот владыка такой странный. Ну, друзья мои, это люди. Это обычные смертные люди. И некоторые из них, может быть, а вы этого не знаете, имеют свои серьезные там личные переживания. Болезни. Может быть, он болеет сильно, этот человек. Вы этого просто не знаете. А болезнь, вот как-то вот, она на него действует. У него свои переживания, своя несостоятельность. Вот, поэтому тут как-то надо не на это взирать все, а на Бога, на Спасителя. Много я уже наговорил, наверное, в данном случае. Ну, давайте дальше. Продолжим?
Ну, тоже, на самом деле, продолжение темы. Хорошо, да, мы с пониманием и без осуждения относимся к людям, которые в храме работают, несут свое служение. Но что если, вот пишет человек, в обстановке храма, ну, видимо, ситуация в храме не способствует вниманию. То есть не является, обстановка в храме не помогает человеку молиться. Зачем мне целенаправленно идти в место, где меня многое отвлекает от молитвы? Может, лучше остаться дома?
Вот этот вопрос для меня вообще непонятен. Потому что в православных храмах все создано таким образом, чтобы способствовать молитвенному состоянию. Ну, все, вот архитектура, живопись, богослужебное песнопение, просто песнопения, касающиеся треб, всего чего угодно. Все это сформировалось на протяжении столетий как некоторые ориентиры, способствующие именно молитвенному состоянию. Вот. Очень непонятно, в какие храмы человек ходит, задающий такой вопрос. Что там отвлекает? Я не знаю. Свечи отвлекают, ладан отвлекает, хоровое пение отвлекает. Не знаю, что отвлекает. Люди, которые ходят, ну, так извините, ну, публичное место. Они тоже пришли, как и вы, помолиться сюда, и их вы отвлекаете в этот момент тем, что вы, вот, вам все они не нравятся. Не знаю. Ну, да, давайте какие-то примеры другие возьмем. Я не знаю. Вот есть же другие христианские деноминации, у которых свои богослужения. И не знаю, насколько там все способствует молитве. Это сложный вопрос. Я не хочу сейчас там кого-то называть, но есть такие странные моменты, очень странные. Вот. Нет, в православной традиции, мне, с моей точки зрения, может быть, я категоричен, но с моей точки зрения, все способствует именно молитвенному такому состоянию. Я не имею в виду только лишь православие российское, я имею в виду православие вселенское, как мы его понимаем, в том числе и древневосточное православие, с которым мы, к сожалению, не находимся в полноте канонического общения, но тем не менее оно существует. Вот эта вот восточная традиция, которая присуща в том числе, и я не побоюсь об этом сказать, это очень важно, это нельзя забывать, и тем христианам византийского обряда, то есть православным христианам, которые находятся в общении с римско-католической церковью, вот эта традиция древняя, восточная, она вот... Где бы я ни оказался, я посещал разные храмы, и вообще православные храмы, вот те 15, я не скажу, что все 15 автокефальных, я имею в виду некоторые из тех церквей поместных, из 15 церквей вот, автокефальных, которые имеют каноническое общение между собой, и среди которых находится Русская Православная Церковь, Московский Патриархат. И был в древневосточных храмах. Но это можно сделать и в Санкт-Петербурге, выйдя на Невский проспект, дойдя до Армянской Апостольской Церкви. Вот древневосточная традиция. Да просто заходя в это пространство, без всякого богослужения, вы уже чувствуете, что что-то вот как-то в ваших движениях меняется, в ваших ощущениях. Люди, даже далекие от религии, заходя в православные храмы восточной, византийской, то есть и древневосточной традиции, они меняются, они начинают себя иначе вести, они ощущают, это сакральное пространство. Здесь что-то вот как-то оно вот есть, оно настраивает как раз на это молитвенное состояние. Я это неоднократно наблюдал. Неоднократно. Даже больше того скажу вам. У меня были встречи и было общение с христианами, католиками. И многие католики говорят, вот жаль, что у нас вот, после Второго Ватиканского собора вот это вот в некоторых случаях было утрачено. А вот у вас, у православных, вот ощущение сакральности храма осталось. Вот есть такая интересная ситуация. Я вот поэтому я вот этот вопрос, я говорю, изначально он для меня непонятен. Может быть, не в тот храм человек заходил, может быть, в какой-то другой, может быть, в какое-то другое религиозное здание, религиозного культового назначения. Как вы думаете?
Ну, я в своей жизни...
Мы просто не можем понять, опять же, неизвестно, какой контекст. Вот, а что-то вы хотели сказать, я вас перебил.
Только то, что вас очень хорошо понимаю. Ну, действительно, когда оказываешься в храме, ты как-то и тише говоришь, и прочее. Ну, видимо, может быть, действительно...
Ну, переступая порог храма, вот, ну, реально храма христианского, ты как бы замедляешь шаг. Ты чувствуешь, это все, это другая территория. Даже если это разрушенный храм, ты все равно ощущаешь, это другая территория. Здесь, ну, что-то вот, да, что-то, да. Ну, вот это все, что я могу сказать в данном случае. Может, какие-то еще интересные вопросы есть насущные для наших телезрителей?
Ну, дорогие братья и сестры, я вас и приглашаю подключиться к нашей беседе по телефону 677-62-44, код города Санкт-Петербурга 812, можно звонить в студию. Ну, а мы продолжим по тем вопросам, которые пришли нам заранее. В отношении священнослужителей высокого ранга принято употреблять обращение «Преосвященнейший, Святейший, Владыка». Всегда ли это обращение отображает истинное состояние души того, к кому обращаются?
Конечно, никогда не отображает истинное состояние души. Это титульное обращение. Вот и все. Ответ простой. Это титульное обращение, которое принято у христиан. Ну, в данном случае православных католиков, возможно, еще у некоторых христиан, ну, скажем так, периода XVI века, то есть Ну, это, возможно, есть в церкви Королевства Англии, ну, то есть в англиканской церкви. Ну, по крайней мере, в официальной переписке используется.
Ну, хорошо, а мы разве не имеем права ожидать от владыки быть
святым? Нет, свят только Бог. Ну, мы все, естественно, святые вследствие того, что Господь силой Духа Святаго очищает нас и освящает. Но мы априори грешные, смертные люди, вот, наследники первородного греха от Адама и Евы. Все. И ничто человеческое нам не чуждо. Вот все остальное, нет, хотелось бы, чтобы каждый человек, ну, как бы, соответствовал какому-то высокому образу, да, был воспитан, интеллектуален, хороший администратор. Ну, если говорить о настоятелях, о правящих архиереях, вот, хотелось бы, но не у всех же есть вот это собрание всех этих качеств. Не у всех жизнь. Ну что? Ну, кто-то интеллектуален, кто-то хорошо воспитан, кто-то интеллектуально воспитан, но вот где-то вот в быту обладает своими нюансами. Но и опять же, это все смертные люди. Почему мы молимся каждый раз на литургии за наших предстоятелей? За патриарха, за правящих архиереев, за настоятелей, за всех. Потому что мы, как бы, это нам посыл, это вот традиция сохранилась от древности. Ну, поминайте учителей ваших, да? Они такие же смертные, они нуждаются в ваших молитвах и вашей поддержке. То, что они вот находятся в таком, с вашей точки зрения, высоком положении, это, скорее всего, крест для них, нежели благословение. Я считаю, что люди, занимающие определенное положение в церкви, ну, невысокое, но, может быть, определенное положение, скорее всего, не скорее всего, а с моей точки зрения, это моя сугубая точка зрения, как бы это правильно выразиться, больше отвечают за свои поступки и дела, чем все остальные. Но это и есть их служение, и как бы на них больше накладывается обязательств не только с точки зрения, ну, со стороны светского общества, общества извне, верующих христиан, но и от Бога. То есть эти люди, они несут свое служение как, ну, свой личный крест. Поэтому мы должны за них молиться, мы должны понимать, что, ну, как бы, их Бог нам дал такими, вот мы их достойны, значит, мы достойны таких на данный момент. Вот. Это Божий промысел, иначе не бывает. Тогда, ну, тогда все, ну что, это все фикция, что ли, получается, что нет Христа посреди нас. Ну, если вот попустил Господь такими им быть вот на данный момент. И вот они у нас есть. Но мы за них молиться-то должны. Мы за врагов должны молиться. А это учителя наши, отцы наши, братья наши. Уж не знаю. Вот. Вообще интересно, много примеров в истории, когда вот ругали какого-то наставника, настоятеля там, или архиерея, патриарха. А он потом взял и жизнь свою отдал за эту пасту. Она ругала, потом одумалась, какой был человек. А поздно уже. Все не нравился, все так делал неправильно, говорил что-то странное. А оказалось, человек-то достойнейший был. И примеров таких и по сей день очень много. Вообще, вот так устроен наш мир. Перейдем дальше.
Мне подсказывают, что у нас есть звонок. Ну, давайте послушаем нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Я хотел задать вопрос.
Матушка, задавайте.
Мы слушаем.
Я хотел задать вопрос по поводу, что мне делать, как пройти себя в своих ошибках, в разрушении семьи, воспитание детей и как вот исправить, что делать,
Угу. Матушка, спасибо.
А вопросы задать можно в прямом эфире, нет? Или лучше просто ответить сразу?
Ну, давайте начнем с того, а надо ли себя корить и обвинять, если что-то такое произошло в семье, и ты считаешь себя виновным?
Ну, если в жизни человека произошли какие-то вот эти печальные события, связанные с разрушением семьи и многое другое, то естественным образом в данном случае человек должен понимать, что он соучастник этого всего. То есть, ну, как бы, когда происходит крушение семьи и так далее и тому подобное, виновны обе стороны, так или иначе. Ну, в каком-то смысле, понимаете, да? Ну, вот, у нас есть самое главное в жизни – таинство исповеди. Надо идти в храм. Надо идти в храм, надо прийти на исповедь, надо поговорить с батюшкой. Сейчас все храмы открыты, доступ вообще к священнику, ну, колоссальный. Сейчас, это не проблема сейчас прийти в церковь. Уважаемая телезрительница, вот, которая задала этот вопрос только что, я хочу вам сказать, вы должны пойти в храм, в церковь, поговорить с батюшкой, исповедаться, и спросить у него совет, попросить молитв, вот, и сделать это как можно быстрее. Как можно быстрее. Ну, а мы будем за вас молиться, даже хотя мы вашего имени не знаем, но, может быть, имя назвали, но тем не менее. Вот. Идите в храм. Идите в храм.
Ну, а если человек ходит в храм, этот свет не помогает, человек молится, причащает, исповедуется, да?
Причащается. Исповедуется, и все равно остается чувство вины,
вот,
и человек себя корит,
да,
и вот это вот все.
Где силы-то найти?
Там такой нюанс есть. Нам всем свойственно иметь душевные раны, ну, то есть психологические какие-то определенные конфликты внутри себя, которые обусловлены прошлой жизнью. Вот те или иные психологические, то есть душевные раны, они заживают по-разному. Мы должны четко дать отчет себе, что прошлое, оно так или иначе влияет на наше нынешнее состояние. Принять по вере, что Господь нас уже простил. Мы исповедались? Ну, какие могут быть нюансы? Мы уже исповедались, да, все. Вот. По вере принять и дальше уже молиться о том, чтобы Господь дал нам силы правильным образом преодолеть это жизненное испытание и залечил эти душевные раны, которые существуют в нашей жизни. Душевные раны заживают естественным образом в течение более длительного процесса, чем физиологически. Ну, это вот неизбежный момент. Но это надо процесс пройти. Надо пройти по этому пути. И ни в коем случае не надо себя корить. Это большая ошибка. Не надо себя, не надо бичевать себя, не надо заниматься самобичеванием. Вот это очень опасно, заниматься самобичеванием. Это очень удаляет и от Бога. Вот тут надо идти в храм, надо беседовать, надо общаться, надо молиться, надо проявлять настойчивость. Это очень важный момент. Надо бороться. Мы знаем, кто заказчик вот этого состояния в человеке, которое я только что назвал самобичеванием. Заказчик только один – зло. Человек должен чувствовать себя униженным, неприятным, гадким. Ну вот через это все, да, человек живет, проживает, и у него развивается очень печальное душевное состояние. Почему я сказал, что он дальше от Бога становится? Этого состояния, оно некоторым образом превращается в невидимую стену, которая не позволяет уже ему видеть радости бытия, а мир прекрасен, этот мир создал Бог. Че, вот, ну как бы вот Христос пришел, радуйтесь и веселитесь, ну как же так? Или нет его в нашей жизни, или как же так, что ничего не происходит? А происходит. Вот эта борьба-то идет. Кто-то нам подсказывает, что вот мы такие ничтожные, плохие. Мы говорим, мы же исповедовались, а это ничего не стоит.
Стоит.
Стоит. Еще как стоит. Не просто пришел, победил. Ад, где твоя победа? Смерть, где твое жало? Прекрасное слово. Радуйтесь. Еще раз говорю вам, радуйтесь.
Ну, значит, надо искать силы. Даже.
Надо двигаться вперед. Не надо останавливаться, не надо отчаиваться. С нами Бог.
Ну вот еще один вопрос, видимо, тоже человек зацикленный. Понимаю, что врагов и обидчиков надо прощать, но не могу простить обиду, которую нанесли конкретные, умышленные, конкретные близкие люди. Причем это было сделано в период, когда я очень болела и не могла за себя постоять. Очень хочется отомстить. Посоветуйте, что делать. Гложет человек.
Ну, как бы здесь вот все очень просто, с моей точки зрения. Ни в коем случае не мстить. Это уже, ну, как бы, это все. Это неправильно. Это неправильно. Опять же, все индивидуально. Я не знаю контекст этой ситуации. Я могу говорить только поверхностно. Здесь непонятно, кто прав, кто виноват, действительно, что там происходило. Может быть, эти люди и не обижали. Может быть, человеку в болезненном состоянии показалось, что его обидели. Может быть, они старались помочь, а у них там не было возможности и прочее, и прочее, и прочее. Но даже если эти люди обидели данного человека, который задает этот вопрос, тем, что не проявили внимания или поддержки в нужный момент. Мстить им ни в коем случае не надо. Это глупо. Это глупо. А взращивать в себе эту обиду также неправильно. Если в отношении тебя кто-то поступил неправильно, ну, сделай определенные выводы. Ну, не общайся ты с этим человеком. Ну, вынужден общаться. Ну, поговори с ним откровенно. Ну, выйди на беседу. Ну, если ты христианин или христианка, помолись, выйди на беседу. Ну, попытайся найти общий язык. Ну, не получится, ну, хорошо, ну, хотя бы что-то начнет проясняться. Попытайся вести диалог с людьми, выстроить какие-то взаимоотношения, обойти острые углы. Мы к этому призваны, сносить немощи друг друга. Вот к чему надо стремиться. А месть – это недостойное дело. Ну и, конечно, мы, христиане, вообще должны избегать ощущения мести в сердце своем. Чувство мести съедает человека изнутри, как ржавчина. Ржавчина съедает железо. Вот это страшное чувство. И жить с ним – это еще сколько болеть этим чувством, переживать его постоянно. А не проще ли с людьми пообщаться? Или пойти помолиться, сказать, Господи, ну дай Бог им счастье, может быть, что-то получится, сделать выводы, отойти в сторону. Еще неизвестно, как судьба повернется. Всему свое время. Может быть, эти люди потом в конце концов и станут единственными помощниками, или ты им станешь единственным помощником. Пути Господни неисповедимы. Но как будет потом стыдно за эту месть? И она ведь ни к чему не приведет. Она только еще к большим страданиям приведет. Ну, это моя точка зрения. Я не знаю, опять же, не знаю ситуации, не знаю, как это все там происходило. Я говорю поверхностно, как я это уже отметил.
Ну, все равно главное остановиться и не усугубить.
Ну да, суд мне аз воздам, сказал Господь. Вот это о мести. Это о мести. Это не в том смысле, что мы должны постоянно молчать, не высказывая свое суждение. Многие путают вот эти вещи, что вот не судите, да не судимым будете. Там, типа, ну, что вы о них там говорите, там, думаете? Не надо там. Нет, это вот эта путаница в человеческом сознании происходит. Ведь когда Спаситель говорит, не судите, да не судимым будете, он говорит, что за вас воздаст Господь. Вот в чем смысл. Не стремитесь мстить. Суд мне аз воздам. Вот в чем не судите, да не судимым будете. Вы не мстите, и вам мстить никто не будет. Но как вы хотите, чтобы люди относились к вам, так и вы относитесь к ним. Это же все в одном контексте. А не в том смысле, что не высказывайте свое осуждение, там, не размышляйте, правильно человек поступил или нет. Наоборот, размышляйте, если что нужно, обличайте. Но вот последующее, что касается возмездия, не от вас зависит. Потому что как только ты начинаешь смеяться над падением врага твоего, ты становишься хуже его. Как только ты вот это, а потому что это с чувством мести связано. Вот такой тонкий момент, который нам нужно очень четко понимать в нашей христианской жизни.
Мальчик, у нас есть еще один звонок. Послушаем. Алло, здравствуйте. Вы в эфире. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Да, здравствуйте.
Олег, добрый вечер. Меня слышите?
Да.
А у меня вопрос короткий. Такой вопрос. Кто знал, что первое утворение, это Денису, станет источником зла? И откуда Дениса потернулся зло? Ведь Бог творит только добро.
Вот такой вот вопрос о начале времени.
Ну, это вопрос о том, откуда возникает зло. Мы не знаем того, что было в начале времен в полном смысле этого слова. Размышлять об этом слишком глубоко и серьезно человек так же не способен, как размышлять о бесконечности Вселенной. Как получилось так, что зло стало существовать в том формате, в котором мы его видим, мы можем только предполагать. Вот многие богословы предполагали, что основной соучастник того зла, которое уже существует, человек. Вот как сотворец, имеющий свободную волю. А вот тот самый искуситель, который в образе змеи является Еве, это некоторый посыл, который бы не существовал без человеческой воли. Вот в чем загвоздка. Понимаете? Это, опять же, только предположение. И оно совершенно не имеет четкой концепции. Это все предположение. Наша задача христианская не думать о том, откуда появилось зло, а как мы должны противостоять ему в нашем жизни, в наших сердцах. Вот что главное. Не надо думать о причинах заболевания. Надо думать о том, как вот с ним бороться. То есть, ну да, определим мы причины заболевания. Ну, узнаем. Ну, сколько уйдет на это время, и мы, может быть, за это время умрем от этого заболевания. То есть надо вот, человек сломал руку, что надо делать? Думать о том, вследствие каких причин он там шел, упал и сломал. Или просто вот вправить кость, если есть смещение костей, наложить лангетку или гипс, я не знаю. Ну, вот. То есть произвести лечение качественное. Вот самая главная наша задача – думать о том, как противостоять злу в нашей жизни. На что опираться? Опираться надо на Христа, на Его заповеди. Милосердие, сострадание, добро, вера, надежда, любовь. Основные маяки духовные. Вот. А о происхождении зла, ну, можно бесконечно размышлять. Вот одно из концепций я сейчас, одно из предположений богословских, философских я сейчас высказал. Можно углубиться, долго рассуждать о раввинистических традициях.
А полезно ли это?
Это очень опасно. Это опасно. Вот вы правильно сейчас задали вопрос. Очень правильно, актуально. Это опасный нюанс. Если долго вглядываться в бездну, она начнет вглядываться в тебя. Не случайно это сказал. Если долго вглядываться в источник зла, этот источник начнет вглядываться в тебя. Вот мне это совершенно неинтересно.
Ну, тут рассуждаете о том, знал Господь, что Деница совершит зло, не знал. Вот вас, как священник, как пастор, вас беспокоит это?
Нет, меня совершенно не беспокоит. Вот меня это не беспокоит. Меня беспокоит, чтобы я в жизни следовал заповедям Христовым, противостоял злу в своей жизни, оставался на том пути, на который наставляет нас Спаситель. Вот это самое главное.
Батюшка, ну вот, видимо, таким советом мы и закончим наш сегодняшний эфир. И спасибо вам.
Спасибо вам, Антон, что пригласили. Я давно у вас не был. Вот, спасибо большое. Я очень рад сегодня был поговорить с вами и с нашими телезрителями. Вот. Надеюсь, что это было полезно для всех нас.
Это, безусловно, было полезно. Спасибо. Дорогие братья и сестры, спасибо, что этот вечер провели вместе с нами. Надеемся, что ответы с Александра были остроумными и полезными. Также прошу помянуть отца Александра в своих молитвах. Сейчас вечерник, потому что ему 2 часа добираться до дома, о путешествующем. И всего доброго. До свидания.